слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду ў пятніцу прыняла рашэнне пра выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту на 700 мільёнаў даляраў у рамках праграмы «Стэндбай». МВФ прыняў рашэнне пра рэалізацыю сумесна з уладамі Беларусі 15-месячнай праграмы «Стэндбай» у студзені 2009 году. Усяго МВФ ужо вылучыў Беларусі ў рамках дзейснай праграмы 2,23 мільярдаў даляраў. Паводле афіцыйных дадзеных, беларуская дзяржава пазычыла ўжо больш за 6 мільярдаў даляраў. Але ў гэтую лічбу не ўваходзяць даўгі банкаўскай сістэмы краіны. Паводле дадзеных Нацыянальнага банку, сукупны знешні доўг Беларусі на 1 кастрычніка 2009 году склаў больш за 19 мільярдаў даляраў. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Алматынскім раёне кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы, а таксама прынялі сумесную заяву аб стварэнні мытнага саюзу трох. Сустрэча трох у рамках нефармальнага саміту лідараў краінаў Еўразес праходзіла ў гатэлі Акбулак на высакагорным спартовым курорце. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Лідары Беларусі, Казахстану і Расіі абмеркавалі пытанні, звязаныя з запускам мытнага саюзу 1 студзеня 2010 года. 27 лістапада ў Менску яны падпісалі пагадненне аб мытным кодэксе і адзіным мытным тарыфе мытнага саюза. Тады Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў Алма-Аце бакі вызначацца, як хутка краіны будуць рухацца да адзінай эканамічнай прасторы. Сёння Александр Лукашэнка заявіў у Алма-Аце, што тры краіны не павінны губляць тэмпаў у працы над стварэннем адзінай эканамічнай прасторы. Кіраўнікі трох краінаў заявілі, што АЭП павінна быць створана не пазней за 1 студзеня 2012 года. Паводле кіраўніка Цэнтра Мізеса Яраслава Раманчука, наўрад ці такая дата задавальняе афіцыйны Менск. Чаму так прыспешвае Лукашэнка?
Лукашэнка патрэбна адно. Унутраныя расійскія цэны на газ і нафту, а таксама, калі будзе такая магчымасць праз тэрыторыю Расіі ганяць казахстанскую нафту. Дамовленасць зрабіць нешта ў будучні праз тры гады, гэта такая сама байка, якая была з адзінай валютай, з саюзнай дзяржавай, з СНД, з Еўразэсам, з ЕПам. Хіба ў гэтым кантэксце трэба было паехаць на лыжах пакатацца? Нефармальны саміт не можа прыняць нічога такога, што было б юрыдычна моцнае. Сечын значна больш канкрэтна сказаў, што Расія гатова даць 5-6 мільёнаў тон сырой нафты для сябе, пад дамовленасць купіць нафтан з палімірам. Ўсё астатняе трэба будзе плаціць па поўнай праграме.
У выпадку рэалізацыі падпісанага плану дзеянняў у трох краінах пачнецца узгодненая эканамічная палітыка. План прадугледжвае распрацоўку міжнародных пагадненняў сябрамі тройкі, якія складуць дамоўна-прававую базу АЭП. У рамках адзінай эканамічнай прасторы будзе дзейнічаць агульны энергетычны рынак, сфармавана адзіная транспартная прастора. Але што будзе пасля запуску мытнага саюзу? Свадар Раманчук сказал.
На паперы они могут запустить и завтра. Это уже просто новогодние настрои людей.
Паводле политолога с Казахстану Берека Абдегалиева, пакуль усе дамоўленасці аб стварэнні АЭП хутчэй падобныя на дэкларацыі аб намерах. Але чым бліжэй да даты, палітычная кан'юнктура можа памяняцца і можа ўзнікнуць праблема зрыву.
Чым бліжэй срок, тым бліжэй он будзе палітызавацца. То есть будуць пастаянна друг другу какие-то новыя требаванні, потому что насколько они готовы к такому союза, все-таки Россия она будет доминировать, насколько оно не угрожает национальным экономическим системам. И последствия вот экономического кризиса до сих пор еще существенно влияет на экономическую политику этих стран. Все покажет, как будет функционировать завтра таможенный союз. Политический фактор теперь будет присутствовать, чем ближе эта дата.
Сказаў корреспонденту «Свободы» Алесю Дашынскому казахский политолог Берек Абдегалиев. А зараз пра адну з нашых выніковых перадачаў.
Узмацніліся альбо аслаблі пазіцыі беларускіх дэмакратычных сілаў за гэты год. Як апазіцыя вырашала дылему стаўлення да ўладаў? Ісці на дыялог альбо бескампрамісна змагацца? Ці ўдасца дэмакратычным сілам вылучыць адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах? На гэтыя пытанні ў перадачу «Неверагодны 2009-й, невядомы 2010-й» адказваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмэй» Кірыл Пазняк, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача пазней у нашай праграме. А 18 снежня ў Менскім палацы мастацтва адбылася прэзентацыя 18-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Гэта «Вольная студыя» Міхася Скоблы. У кнізе сабрана 50 гутарак з выдатнымі сучаснікамі. На нашым сайце свабода.орг водгукі, фото і відэо з прэзентацыя, таксама кніга ў PDF-фармаце. А калі вы хочаце мець друкаваную версію кнігі, дашліце, калі ласка, свой адрес нам на паштовую скрынку 111 Менск 220005. Мы дашлем вам кнігу. У эфіры «Радіо Свабода» і зараз агляд сітуацыі з вязнямі. Як паўплывала на сітуацыю з Андрэем Бандарэнкам адмена прысуду прадпрымальніку? Тэрмін вывучэння справы Аўтуховіча і Асіпенкі сканчаецца праз тыдзень. Чаму калоніі не дазваляюць дадаткова апранацца Арцёму Дубскаму? Падрабязнасці ў Алега Грудзяловіча.
15 снежня Менский городский суд отменил присуд активисту Объединенной Громадянской партии Андрею Бондаренку. Нагадаю, у Костричинску Першамайский суд Менска осудил предпринимальника на 7 годов нібыта за крадеж маёмасці фирмы. У конце листопада, не чекаючи разгляду скарги Бондаренки, с Менского следшего изолятора его отправили для отбытия покарания у Бобруйскую колонию. Там Андрей Бондаренко отмовился подписывать документ, что признает себя виноватым и обязывается стать на шлях выправления. И за это был покаран карцер. Поводле закону моего подоборонного мусить перевести в Менский следующий изолятор. До нового разгляду справы судом, и он снова лечится не виноватым, а только обвинуваченным, меркует адвокат Змитер Лаевский. 18 снежня я потелефоновал сестры предпринимальника Ирины. Те есть известки, что Андрея перевели в Менский следующий изолятор.
Насколько знаем, что до сих пор еще держат, там, причем он в одиночной камере. Есть штрафные изоляторы, где несколько человек сидит, а он сидит в одиночке.
Поведомила Ирина Бондаренко. Женщина не включая, что ее брату навод не поведомили про решение Менского городского суду отменить ранейший присуд и отправить справу на новый разгляд. Предпринимальник Звоковыску Миколай Тухович заканчивает выучать материалы справы о подрыхтовке до террористичного акту, у чем его обвинувачивают разом с былым войсковцем Владимиром Осипенком. Адвокат Павел Сапелко кажа, что засталось литерально несколько документов.
Мы должны будем закончить, потому что срок ознакомления это 25 числом ограничен.
Комментовать материалы справы адвокат адмовился. Павел Сапелко нагадал, что 7 студеня у Миколая Туховича день народинов. Адвокат пропонует людям, которые подтримливают Туховича, досылать ему в Менский следующий изолятор веншаванне. Про здоровье Миколая Туховича Павел Сапелко сказал, усё недрэнна, акрамя зубов. Это становится все большей проблемой, якую в следующем изоляторе вырашить немагчыма. Поводле звестак завершая ознаёмленне со своей справой и Владимир Осипенко. На гэтым тыдні маці актывіста Артёма Дубскага Алена наведала сына ў магілёўскай калоніі. У іх было доўгатэрміновае спатканне. Акрамя станоўчых успамінаў пра спатканне, ёсць і вельмі трывожнае. Алена высветліла, што нават у цяперашнія маразы яе сыну адміністрацыя не дазваляе прадаць дадатковую вопратку, як іншым асуджаным.
Я вот сама лично так я видала, что там еще были ребята, там же он был не один, в гостинице этой. И они одеться так, как одеваются ребята на гражданке. Даже куртки были у них домашние.
У Артёма Дубскага ёсць дадатковая тёплая вопратка, але пранаць ее администрация забаранила.
Алег Грудзяловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. А зараз Юрый Дракахруст раскажа пра тэму чарговага праскага акцэнту.
Якім быў стан сродкаў масавай інфармацыі ў гэтым годзе? Як мяняліся змест і стылістыка медыяў? Чаму незалежныя СМІ маюць такую малую аўдыторыю? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марія Эйсманд. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю, а таксама паўтараецца ў панядзелак. У Беларусі некалькі дзён запар стаіць халоднае надвор'е з моцнымі маразамі і пранізлівым ветрам. Як перажываюць холад мінчукі ці задаволеныя людзі працы камунальных службаў? Гэтымі пытаннямі мінакоў на вуліцах гораду цікавілася Галіна Абакунчык.
На вашу думку, коммунальные, дорожные службы, ці добра подрыхтавалися до холодов?
Никаких вопросов нет, ни коммунальщикам, ничего, все нормально, в квартире тепло.
Ну, пока что да, потому что дома горячее отопление, горячая вода есть, то есть нормально.
Нормально, подготовка, без перебоев, все хорошо. А если где-то есть в отдельных моментах, так это же не все зависит от руководителей.
Мне пошансовало, не было никаких проблем ни с отоплением, ни с транспортом. кому все добро.
Батареи, в принципе, горячие, но все равно у нас дом пятиэтажный, это старенький хрущев. Кстати, не очень тепло, надо делать.
Задоволены вы, правда?
Да, доволен. Будет транспорт, все налажено, чистота, отопление хорошо работает.
Коммунальные службы подготовились, я считаю, что очень хорошо. Все тепло, все хорошо, нормально вообще, замечательно.
Задоволены вы, как працуете коммунальные службы, транспортные службы? Вот в этот период холодный.
Стараются, делают, что могут, ну, так нормально. Холодновато, конечно, в квартирах не тепло, не сильно. На будинках мерзнем, приходится долговато иногда стоять, но терпим.
Ну, не совсем всем задовольны. Долго приходится чекать другой раз автобуса на пропынку. Вот двадцатка. Дренно ходить. Стоишь по 20 минут, была и по 30. Вчера стояла, так замерзла. По 20 минут не было автобуса. Ну, а так все остальное. Хоть и тепло. Ничего не скажу, добро топить. Ну, и одежда будто кто так само есть. Все, все на была, как мое быть.
Я езжу за рулем так, что и дороги хорошие, и в машине тепло, и дома тепло. Может, чем-то и недоволен, но жизнь хорошая.
На работе и в квартире тепло. Коммунальным службам никакой претензии не имею. Ну а то, что на улице холодно, ну это ж стихия. Надо пережить.
А питание на улицах Менску. А про ситуацию с климатом говорят и слухачи свободы.
Если в Копенгагене решаются важные вопросы в отношении глобального потепления, то не совсем понятно массовые выступления против этого заседания. У меня свои подходы к решению этого вопроса. Снизить парк машин, не соответствующих по своим параметрам, у которых вредные выбросы в атмосферу. Пересесть на велосипеды, да не только простым людям, да и высокопоставленным. Часть людей из городов переехать на малую родину и там организовывать инфраструктуру, восстанавливать свое хозяйство в лучшем смысле этого слова, выращивать и разводить лошадей и других домашних животных. Так что в эти хозяйства поедут туристы смотреть, как дела идут там. У нас очень богатая природа. Правда, государство должно помочь. И временно прекратить строить агрогородки, которые себе такую славу не очень создали. Тогда будет хозяин, и дело пойдет совершенно по-другому. Артемовна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Серед тем у сьогоднішньої програми. Рада директорів Міжнародного валютного фонду у п'ятницю прийняла рішення про виділення Білорусі чергового траншу кредита на 700 мільйонів доларів. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії затвердили план діяння по формуванню єдиної економічної простори, а так само прийняли сумісну заяву об створенні митного союзу трьох. Сьогодні на могилках у Рогачові урочисто відкритий пам'ятник бабулі Володимира Короткевича Людмилі Антоновні Борисєвич. Белорусская христианская демократия обскардилась решением Минюсту об нерегистрации партии у Верховном суде. Такое решение принято в часе поседжения Национальной Рады БХД 19 снежня у Менску. Партия БНФ инициирует проведение республиканского референдума по питанию подвышения мыта на автомобили. Про это заявлено у Менску на поседжении своему партии. І ви же, як ви чули, сьогодні на могилках у Рогачові урочисто відкритий пам'ятник бабулі Володимира Короткевича Людмилі Антоновні Борисєвич. Вона народилася у 1873 році і померла у 1963.
Сьогодні на могилках у Рогачові урочисто відкритий пам'ятник бабулі Володимира Короткевича Людмилі Антоновні Борисєвич. Людмила Борисєвич була другою жінкою Василя Гринкевича, діда Короткевича по матці. У її дядьки Ігора Короткевич часто гостював і плённо працював. Як писав сам творця, у старосвітській хаті, у дідовськім родним гнізді було добре так, як ніде. Бабулю Людмилу, як і родную бабулю Ганни, поховали у Рогачові на старих могилках. Місце поховання бабулі Ганни не заховалося, а могила бабулі Людмили була занедбаная. Тому і вирішено було одновіць її усталювати пам'ятник з надписом, що гэта бабуля письменника Володимира Короткевича. Апоўдні тут сабраліся прыхільнікі творчасці Караткевіча, прадстаўнікі мясцовай улады. З Менску прыехалі пісьменнік Сергей Паніжнік і сам ініцыятар ушанавання памяці бабулі, журналіст і даследчык Глеб Лабадзенка.
У мяне ёсць палёгка, што ўсё нарэшце атрымалася да канца, таму што ў працэсе былі пэўныя праблемы, мы хваляваліся, каб паспець да маразоў, каб можна было помнік паставіць. Там былі праблемы з вырабам помніку, у тым плане, што там то іх літары ў беларускай няма, то ў іх кропачкі над ёй не паставілі. Спіс тых, хто ахвяраваў грошы, у мяне ёсць на сайце канкрэтна, я ўсіх паіменна вывесіў. З Менску людзі, Гарадзеншчыны ахвяровалі людзі. Вот таксама супрацоўнікі Радыё Свабода ў Празе сабралі ахвяраванні, перадалі.
Заснежаных могілак грамада накіравалася ў музей народнай славы, дзе ёсць экспазіцыя, прысвечаная Караткевічу. Успамінамі пра выбітнага творцу падзяліўся Сергей Паніжнік. Адбылася прэзентацыя дыску з галасамі Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна. Глеб Лабадзенка паведаміў, што прадстаўнікі мясцовай улады і ў прыватнасці начальнік аддзелу культуры Міхаіл Зайцаў станоўча адгукнуліся на прапанову годна адзначыць у Рахачове 80-годдзе з дня народзіны Владзіміра Караткевіча, якое будзе адзначацца ў кастрычніку наступнага году.
І ў працяг літаратурнай тэмы вось пра што будзе сённяшняя перадача «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» рэйтынг беларускіх бестселераў Адалеся Квіткевіча, дырэктара прыватнага выдавецка-рэкламнага прадпрыемства «Белтон Медыя». Владзімір Сіўчыкаў раскажа пра сваю новую кнігу прозы пад назвай «Бювар». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт і перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. У эфіры Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну Гарадзенскай вобласці ў краме прадавалі круасаны, пасыпаныя замест цукру кальцыніраванай содай. Іх у краму завезлі з Мастоў. Перадае Міхал Карневіч.
Спадарыня Людміла прынесла круасаны з крамы дадому і села піць імі гарбату.
Естественно, я села чай пить. Дедушка, я говорю, бери булочку. Он говорит, не хочу. Я говорю, ну я буду чай пить. Села эту булочку, так, знаете, добрый кусок захватила, откусила, и все. И хорошо, что в кухне тут раковина, мойка. Я сразу, мне плохо, аж все опекло во рту у меня. Я все это дело прополоскала, выплюнула, посидела, сижу и сравниваю, и думаю, что такое.
Спадарыня Людмила одразу забила тревогу и вернулась у краму. Высветлилось, что у краму круасаны завезли из мастовского кондитерского цеху. Усяго 1 кг. Правда, их уже все распродали. Вот что распевала нашему радуе продавачка крамы.
Что, я только когда продавала их, у меня очень щекотало в носу. Я когда начинаю чихать, вот у меня покупатели говорят, ты, наверное, простыла. Говорю, нет. Говорю, я не простыла, но, говорю, видно, сахарная пудра в нос попала. Вот, и вызывает такую вот реакцию.
После того, как спадарня Людмила вернула круассаны у краму, и там переконались, что яны сапраўды посыпаны не цукровой пудрой, продавачка обзвонила усіх, кто купляў их, и попросила вернуть у краму. Людям вернули назад гроши. Однако некалькі круасанаў усё ж прадалі праезжым людзям і лёс іх невядомы. Спадарыня Людміла распавяла, што пачала скардзіцца раённаму кіраўніцтву. Прыехалі разбірацца з кандытарскага цэху і распажу саюза. У выніку высветлілася.
Технічка, уборщица, она там, видимо, в ночи, наверное, когда нету работы, убирает это, моет всё. И оставила эту соду, как они вот говорят. Оставила эту соду. А экспедитор там или кто у них перед отправкой, перед тем, как, то есть сахарной пудрой, если зараньше посыпать, она потает. А они перед отправкой посыпают сахарной пудрой эти круассаны. Вот. И вместо сахарной пудры насыпали, взяли эту соду.
Гэтый выпадак вельмі ўсхваляваў жыхароў Лунны. Аб гэтым зараз усе размовы. Асабліва перахваляваліся прадавачкі ў краме. Вось што сказала адна з іх.
Вот, естественно, мы вчера даже подумали, ну ладно, взрослый человек, он поймет. Вот, а ребенок бы наелся. Я и сама я знаю, что у меня дочка со школы вечно бежит, просит булочку.
Пра выпадак у Луні распавёў Міхал Карневіч. Калі вы сталі сведкам падобнай сітуацыі, калі ласка, званіце на наш тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52, а таксама паведамляйце аўтару перадачы званочкі Яну Максімюку.
Хто нам не дасць прапасці? Ці засталіся ў нас нашчадкі пінскай шляхты? Чаму чалавецтва паступае па-дурному? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы званочкі.
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. А на жарзе агляд экономичного кризису у Беларуси его подрыхтовал Игорь Корней.
И ураду, и мясцовым органам улады не удается переодолеть негативные тенденции у социально-экономичном развитии. Гэтак Лукашенко подсумовал выники працы у экономицы за 12 месяцев бягучего года. И он признал спад вытворчасці у основных галинах экономики. Разгрузка складов с запасами готовой продукции названа головным клопотом. Сховище, переполненное готовой продукцией, наступствы урадовой политики, утримание росту валового внутреннего продукта во умовах кризису, лишит незалежный экономист Сергей Чалы. По выниках 10 месяцев статистика дает падение ВУП у Беларуси на 1%, наименьший спад у регионе, чем не раз публично хвалились белорусские керовники.
ВУП вроде как и рисовался хороший, но там такая есть просто волшебная строчка, она называется инвестиции в складские запасы. Вот тут туда это все и капало.
Признаючи невырашенность основ проблем у экономики страны, Лукашенко заявил про необходимость жесткого выполнения затверженных им параметров прогнозу на 2010 год. Незалежные адмысловцы назвали прогноз нереальным. Серед его параметров – рост ВУП до 111-113% от сёлетнего и средний заработок у $500, говорит Сергей Чалы.
Цифра 12% роста ВВП, конечно, можно нарисовать, но с большими проблемами и структурными перекосами. Теоретически, чисто административно, конечно, можно исполнить. Но вопрос, какой ценой?
Что до прогнозования среднего заработка у $500, то ніякий калькулятор не может вывести такую лишбу, заходячи из прогнозных показчиков на 2010 год по курсу национальной валюты, инфляции и росте реальных заработков, переконанный экономист Сергей Чалы. Новые неприемности обещает финиш года для экспортных предприемств в Беларуси. Поводле прогнозу Министерства экономики, за того, что в России предприемства спыняются на калядные каникулы, объем поставок не досягне навод 80% до минулогоднего показчика. Витебщина сёлета з'яўляецца лідарам па экспарце сярод іншых рэгіёнаў Беларусі. Праўда, найбліжэйшы да Расіі рэгіён не дабірае да мінулагодніх аб'ёмаў у гандлі суседкай ажно траціну. Зніжэнне продажу прадукцыі тычыцца і прадпрыемстваў, якія звычайна займалі перадавыя пазіцыі. Прадстаўнік адміністрацыі Полацкага льнозаводу распавёў, што цяпер іхную прадукцыю, асабліва брыкеты з льнокастры, больш ахвотна бяруць суседзі з Літвы ды Польшы, але не расейцы.
Палякі гатовы пакупаць, прадаць хацець. У нас Літва кастру пакупае. Затарываем у мішкі і возьмем на Літву.
Падобныя праблемы маюць усе прадпрыемствы, у тым ліку такія значныя, як Аршанскі станкабудаўнічы завод «Чырвоны барацьбіт». Вось што распавялі ў аддзеле маркетынгу і збыту.
Более 50% сюда экспорт составлял. Хотелось бы нам сохранить показатели, которые были достигнуты у нас по прошлому году. Вот эти кризисные явления, которые пошли из Запада с Российской Федерацией, это все видно, наблюдается.
На Гомельщине свыше 30 стратных предприемств. Найперш предприемство машинобудования и металлоопрацовки. За финансовых проблем перестала исновать Гомельская люстерковая фабрика. Ее долучили до акционерного товариства «Гомельшкло». Говорить была рабочая с ликвидованного предприемства.
Фабрики вообще нету, рабочих же нету, все. Кто уволился, кто на проходной, электрики остались.
На аукцион будет выставлены сбанкрутованный подшипниковый завод. Завод працевал у кооперации с Менским подшипниковым, але после его продажу замежникам скоротилась потреба у гомельских подшипниках. У тяжкое финансовое становище трапило акционерное товариство «Гомельшпалеры», якое недавно долучили до Менского предприемства «Белшпалеры». На складах нереализованных шпалеров на 15 миллиардов рублей. С початку года гомельские вытворцы смогли продать свою продукцию только на 3 миллиарды. Один из специалистов так потлумачил ситуацию.
Планы сводили объемом производства, не учитывая того, что рынку столько не нужно. Сбыт находится в рынке, а производство находится в плановой экономике.
Многие предприемства на Городенщине покутают от кризису. На четырехдзёнцы специалисты предприемства «Мастоў Дрэў». А апошнім часам сталася проблема с выполнением плану, распавядае рабочее предприемство.
400 тысяч получает в среднем рабочий. За квартиру 100 тысяч надо заплатить. Из 400 что получается? А еще плюс надо заплатить за свет, за газ, за телефон, домофон, за все вот эти услуги. И что остается? 200 с чем-то тысяч только. Проживи с семьей.
Без оптимизма говорить и рабочий шклозавода Неман. У них так само все более выходных, чем працовных дзён, а заробки от этого падают.
Ну, ранее працевало 4 змены. 3 змены працуют, одна на выход.
вихідними. Зараз 4 смен зробили 5. І вже раніше було 2 вихідних, зараз вихідних 4.
Офіційний Мінськ повідомив, що під час недавніх перемовів у Москві Олександра Лукашенка з Дмитрием Медведєвим удалося домовитися про льготні поставки енергоносьбітів у 2010 році. Експерти відзначають, що за російські льготи доведеться платити білоруською майомістю. Поводле першого віце-прем'єра Білорусі Володимира Сямашки, йому і його російському колегу Ігору Сечину доручено урегулювати стосунки у газовій сфері по принципі синхронного переходу на принцип рівнодоходності до 2014-2015 року. То бок, не глядячи на контракт, Білорусь може отримлювати газ по цінах гэтага году, ці навіть більш низьких. Коментуючи ситуацію, аналітик російської компанії «Росенерджі» Михаил Крутихин сказав:
«Білорусь зараз «Газпрому» дуже потрібна. Даже если будут получены все разрешения на строительство Южный поток, Северный поток, то все контракты «Газпрома» в Европе нельзя удовлетворить этими двумя трубопроводами. Необходимо развивать белорусско-польское направление.
Так само официальный Минск заявил об домовленности на льготные поставки российской нафты. Представник российского министерства финансов Александр Сакович заявил газете «Коммерсант», уведение отмыслового экспортного мыта для Беларуси привело до банкротства белорусских нафтоперепроцовщих заводов. Не выключено, что за льготы по нафте керавництво Беларуси заплатит нафтаным полимером.
Ігор Карней з Мінську. У ефірі Радіо Свободи я ще раз нагадаю, що у п'ятницю у Мінську відбулася презентація 18-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя. Вольна студія» Міхася Скобли. А зараз Міхась Скобла розкаже, про що буде завтрашня гуторка у «Вольній студії».
На сёлетнім з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» упершыню за многія гады прысутнічалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Але ці насамрэч з боку дзяржавы да беларускай дыяспары змянілася стаўленне?
Мы думаем, што вынікамі вось такога супрацоўніцтва з дзяржструктурамі павінна стаць пэўны рэальныя крокі з боку беларускай дзяржавы ў дачыненні да беларускага замежжа. Гэта найперш прыняцце закона аб беларусах замежжа.
Гэта перадача ў нашым эфіры ў нядзелю. У эфіры Радыё Свабоды я нагадаю, што а 19-й гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 19:25 працяг польскага серыялу «Таямніца крэпасці шыфраў». А пазней а 20:10 вострае пытанні, спрэчныя меркаванні, падрабязны аналіз і гарачая дыскусія ў